говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В октябре прошли кинофестивали «Завтра» и «Два в одном». Два фестиваля артхауса подряд. Немного ли это для Москвы? Не так давно мы говорили в нашей передаче с критиком Андреем Плаховым о том, как система кинопроката, ориентирующаяся на коммерческие фильмы, закрытие музея кино, отсутствие рекламы и другие обстоятельства привели к тому, что зрителей, интересующихся авторским кинематографом, становится все меньше. Энтузиасты, организовавшие фестивали «Завтра» и «Два в одном», пытаются вернуть интерес к артхаусу. Двадцать лет назад в Москве на проходившие в огромных залах ретроспективы Годара или Лианы Кавани невозможно было попасть. Помню, как я стоял в 8 утра на лютом февральском морозе в длинной очереди, чтобы купить билеты на фильмы Душана Маковеева. Сейчас трудно поверить, что такое возможно. В прошлом году в Москву на фестиваль «Завтра» впервые приезжал Алехандр Ходоровский, привозил «Священную гору», которую никогда не показывали в России на пленке. И что же? Полупустой зал. Борис Нелепо был в этом году председателем жюри молодых критиков фестиваля «Завтра». Борис, добрый день. Я знаю, что вы тоже огорчены тем, что публика не проявляет к фестивалям артхауса того интереса, которого они заслуживают.
Да, Дмитрий, это действительно удручающая и печальная картина. Многие видят причину в том, что выдался необычайно насыщенный октябрь. Сразу 3 больших фестиваля подряд. Сначала был «Амфест», затем «Завтра» и «Два в одном». Все очень насыщенные и интересные. Но московский зритель, увы, подрастерял привычку ходить в кино. Дело не в каком-то ужасно сложном и недоступном для понимания содержании предлагаемых картин. Скажем, на фестиваль «Два в одном» привезли уникальную подборку ранних работ канадского классика Дэвида Кроненберга, жанрового режиссера. В России эти фильмы показывались на большом экране в первый раз, и непонятно, когда их покажут снова. Но на эти сеансы не удалось собрать полностью даже маленький зал кинотеатра «Пионер». И уж если Кроненберг не привлекает зрителя, то совсем уже непонятно, как показывать здесь кино дальше.
Ну что же, можно только пожалеть тех, кто не видел фильма фестиваля «Завтра». Ведь в Москву привезли такие шедевры, как «Дядюшка Бунми», который помнил свои прошлые жизни, а «Печат Понга» Вираси Такуна, картину, получившую «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в этом году, и «4жды» Микеланджело Фрамартино. Об этом замечательном фильме мы уже говорили в нашей передаче. Борис, ваши фестивальные впечатления. И, кстати, давайте не будем забывать о втором фестивале «Два в одном». Что там было интересного? Это ведь не конкурент фестиваля «Завтра», а союзник, верно?
Именно, Дмитрий. Самое обидное, что для многих главной интригой стало мнимое противостояние этих фестивалей и скандал, послуживший поводом расщепления одного фестиваля «Завтра» на 2 смотра. А это самое неинтересное, ведь получилось 2 взаимодополняющих фестиваля. У них разные концепции, но одинаково осмысленный и последовательный подбор картин. За 2 уикенда, посетив оба эти фестиваля, можно было получить хорошее представление о том, что случилось с арт-кино за год. На фестивале «Завтра» было несколько сквозных мотивов, пронизывавших всю программу. Неожиданно главной темой стало перерождение и новая жизнь. Так или иначе, об этом рассказывалось в упомянутом вами «Дядюшке Бунме», в российском фильме которого не было, в японской драме «Клон возвращается домой» и, конечно же, в 4жды Микеланджело Фрамартино. Итальянский режиссер, соединивший в своей картине странные пропорции эхо работ Алонсо, Беннинга и Тати, и получил главный приз основного жюри, председателем которого был Сергей Возница. А вот был еще один мотив – маленькие населенные пункты, неизвестные географические точки, забытые богом деревни. Так получилось, что то наше жюри, жюри критиков, наградило 2 фильма конкурса, связанных именно с этим мотивом. Фильмом «Завтра» мы назвали «Ловушку для краба». Замечательный дебют колумбийца Оскара Руиса Навия, работавшего над фильмом в рыбацкой деревне на побережье Тихого океана на протяжении 6 лет. Это кино, синхронное поиском португальцев Педро Кошты и Мигеля Гомеша. Но в отличие от Кошты, Навия выбрал другой путь. Он снимал настоящих обитателей этого места, но придумал для них роли и сценарий. Это интересный пример того, как из документальной фактуры можно сделать художественный фильм. А лучшие картины конкурса мы выбрали «Зимние каникулы» китайца Ли Хун Ци, только что победившего в Локарно. Это замедленная комедия об однообразной жизни группы подростков в провинциальном городе во внутренней Монголии. Картина достаточно просто снята и похожа на работы Аки Кауриусмяки и чуть-чуть Джармуша. Сам режиссер признает близость этих авторов, но при этом повествование строится на длинных планах эпизодах, снятых слегка по-театральному и чуть ли не в брехтовском ключе. Актеры не играют, а просто стоят друг перед другом и произносят очень литературные реплики. Герои задаются вопросом, почему небо такое пустое, и как они могут оказаться полезны своему государству. Мощи картине добавляет то, что это такое одиночество на фоне давящего большого Китая. Параллельно была подготовлена отличная документальная программа о нью-йоркском артистическом андерграунде и связанных с ним авангардных движениях. Также в этой программе были представлены фильмы о музыкантах, например, о Клаусе Номе. Не менее высокий уровень подбора картин можно было наблюдать и на фестивале «Два в одном». Там, например, были представлены и зрительские картины. Скажем, в конкурс включили упоительный мультфильм Веса Андерсона «По Роальду Далю», «Бесподобный мистер Фокс». Были и радикальные, скажем, длящийся более 6 часов документальный «Карамай» о замалчиваемой в Китае истории массовой гибели детей по вине местных чиновников, запретивших их эвакуацию. Про уникальную ретроспективу Кроненберга я тоже уже сказал. Жюри, которое возглавило Кира Муратова, заслуженно наградило «Сербский красный холм» – буйную энергичную картину о подростках, подражающих MTV-шному шоу «Чудаки».
«Свобода» и радиожурнал «Поверх барьеров. Кинообозрение». В минувшие выходные мы с Борисом Нелепо встретились на Виеннале, Венском кинофестивале. В столице Австрии публика не так присыщена, как в Москве. Фильмы Виеннале пользуются успехом. На многие сеансы большие залы полностью распроданы. Вот Борису, например, не достался билет на новый фильм Ежа Склимовского, о котором я скажу чуть позже. Давайте расскажем о главных программах Виеннале. Это необычайно длинный фестиваль, он идет почти месяц. Во всяком случае, одна из его программ, ретроспектива Эрика Ромеро, стартовала в начале октября, а сам фестиваль продлится до ноября.
На Виеннале катастрофически разбегаются глаза, потому что хочется посмотреть вообще все. Это фестиваль без своего конкурса, собирающий сливки всего самого интересного кино за год. Признаться, настолько четкой и продуманной кураторской программы я почти еще нигде не видел. Было совершенно невозможно избежать искушения посмотреть Эрика Ромеро на пленке. Особенно учитывая то, что Австрийский музей кино собрал вообще все его работы. Телевизионные картины, образовательные передачи, а также документальные фильмы о самом Ромеро и интервью с ним. Другая программа, мимо которой никогда не сможет пройти человек, неравнодушный к французскому кино, это омаж Вильяму Любчанскому, великому оператору, работавшему с Годаром, Трюфо, Реветом, Штраубами и Асселиани. В передаче о Любчанском мы уже говорили с Дмитрием, что по его фильмографии следует изучать историю французского кино, а уж организаторы Виеннале постарались собрать репрезентативную и разноплановую подборку от телевизионного сериала «Годара» до режиссерской работы актрисы Жюльет Берто «Снег». И, наконец, карт-бланш в Вене ежегодно дают одному из самых интересных кинокритиков в мире – австрийцу Олафу Мюллеру. В журнале «Film Comment» он ведет колонку «Мир Олафа», в которой рассказывается о забытых и неизвестных режиссерах. В прошлом году Мюллер показывал фильмы филиппинского автора Лина Бройке, а в этом году собрал ретроспективу Ларри Коэна, американского независимого режиссера и сценариста, работавшего в самом широком диапазоне жанров. Я посмотрел на пленке его дебют «Кость» 1972 года, соответствующее духу времени анархистское кино, в котором «Годаровский уикенд» встречает чуть ли не лица Ксаветиса. А что касается публики, то видно, что на Виеннале ходят преимущественно не критики, а обычные зрители, собирающие полные залы даже на экзотических фильмах. Для меня лучшей иллюстрацией, и, к сожалению, весьма удручающей, если вспомнить о ситуации с российским зрителем, послужил утренний показ классической картины Джона Форда «Солнце ярко светит». Несмотря на то, что этот показ был намечен на 11 утра в понедельник, билеты на сеанс закончились за сутки.
Фильм, который мы с Борисом Нелепо смотрели вместе, «Лесли. Воплощение зла» канадского режиссера Реджинальда Харкема. Фильм о Чарльзе Мэнсоне, точнее, об одной из его девушек, Лесли Ван Хутен, участвовавшей в 69 году в убийстве супругов Лобьянко, приговоренные к смертной казни, а затем к пожизненному заключению, которое она до сих пор и отбывает. О Мэнсоне и его семье написаны десятки книг разных жанров, от солидных документальных расследований до дешевых детективных романов. Но, кажется, еще никто не подавал эту кровавую историю как комедию. Реджинальд Харкема заметил фарсовый элемент в конфликте отцов и детей в Никсоновской Америке, конфликте богобоязненных патриотов и хиппи, поедающих марки ЛСД с американским флагом. Все хороши в этой истории. Убийц Шарон Тейт судят люди, одобряющие использование напалма и диоксина во Вьетнаме, и их моральные ценности столь же комичны, как и суровый аморализм Мэнсона и его семьи.
Дмитрий, с огромным удовольствием присоединяюсь к вашему мнению. Меня сразу подкупили яркие краски, в которых снят фильм, в стиле старых техниколоровских мелодрам Дугласа Сирка, горячим поклонником которого, конечно же, оказался Харкема. Не нужно читать с ним интервью, чтобы сразу распознать в этом режиссере страстного синефила. Назовем и другое принципиальное для него имя – режиссера Джона Уотерса, снявшего «Розовые фламинго». Для роли одного из присяжных Харкема специально подобрал двойника Уотерса. Сам Уотерс дружит с настоящей Лесли Ван Хутен, регулярно наведывается к ней в гости в тюрьму и выступает в ее защиту. Неудивительно, что он заочно проклял этот фильм и отказался его смотреть, хотя Реджинальд Харкема убежден, что Уотерс бы оценил его картину, но никогда в этом не признается.
Документальная программа Виеннале не уступала программе игровых фильмов. Среди героев биографических лент были Кэнди Дарлинг, суперзвезда фабрики Энди Уорхола, румынский диктатор Николай Чаушеску, режиссеры Шантали Керман и Мартин Скорсезе и продюсер-убийца Фил Спектр. Одна из самых замечательных документальных лент Виеннале – «Обитаемая земля» каталонского режиссера Анны Сан-Марти Баро. Маленький фильм, вместе с тем огромный, потому что он о зрении, погружении в себя, самосозерцание, пейзажи, которые видишь, закрыв глаза, воображаемые внутренней Монголии и Монголии настоящей, обитаемой стране, путь которой, между прочим, ведет через Россию. Анна Сан-Марти Баро рассказывает.
У этого фильма долгая история. Идея у меня возникла за 6 лет до съемок. Мне нужно было найти ответ на вопрос, который я постоянно себе задавала. Зачем я путешествую? Чего ищу? Потом вопрос стал куда более сложным. Где эта точка, в которой я нахожусь, и откуда смотрю на мир, на все, что меня окружает? Мне надо было найти эту точку, снять со стены зеркало и отыскать в нем свое отражение. Я выбрала Монголию по наитию. Я почти ничего не знала об этой стране и никогда там не была. Но мне казалось, что именно Монголия даст мне ответы на все мои вопросы. Это страна, где обитают кочевники, где людей очень мало. Ты можешь ехать 2 дня и ни одного человека не встретить. И потом этот пейзаж, который совершенно не меняется. Путешествуя, ты погружаешься в своеобразный транс. Твои мысли разбегаются в разные стороны. И вот я собрала съемочную группу и поехала в Монголию. Из Москвы до Улан-Батора на поезде 5 дней. Потом мы пересели на лошадей и верхом проехали 1000 километров. Сначала двигались очень быстро, а потом движение замедлилось, и поэтому фильм становится все медленнее. Под конец уже погружаешься в своего рода галлюцинацию, когда можешь, не отрываясь, 3 часа разглядывать камень.
Последний фильм Ежи Склимовского «Необходимое убийство», недавно получивший специальный приз жюри Венецианского фестиваля и включенный в программу Виеннале, тоже о пейзаже. Наверное, в этой картине про маджахеда, скитающегося по польскому лесу, заключен некий политический смысл, но я заметил только оленей, собак, деревья, снег и камни. Маджахед мог бы быть героем Джека Лондона или очередным заплутавшим Джерри. Это совершенно ничего не изменило бы, и самое ненужное в этом пейзажном фильме «Сны героя», зачем-то подтверждающие его и без того понятное происхождение. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Еще одна картина, о которой мы поговорим в этом выпуске кинообозрения – психологический триллер «Сладкое зло». Анаис Демустье играет бездомную, жесткосердную девушку. Ее мать попала в тюрьму, а юная Селин приходит в дом к респектабельному судье и не очень тактично, но довольно мило его соблазняет, преследуя свои цели. История, разумеется, заканчивается весьма скверно.
C'est vrai qu'on peut adopter un adulte.
Mais vous voulez qu'on vous adopte.
Vous refusez toutes les petites choses. Je vous demande un travail, vous me dites non. Je vous demande pour rester dormir, vous me dites non. Alors peut-être que si je vous demande une grande chose, vous direz oui.
Il y a des règles dans cette société. Et mon mari et moi, nous ne savons rien de toi. Ni qui tu es, ni d'où tu viens. Alors en t'accueillant dans notre maison, nous sommes dans l'illégalité.
Quand vous êtes pas là.
Allons bon.
C'est vrai? Ça me fait bizarre de vous être toute seule avec votre mari.
Ça te dérange pas, toi, d'être manipulée depuis le premier jour comme ça, sans savoir pourquoi?
Режиссер очень доволен тем, как фильм принимает публика. Катерина Прокофьева встретилась с Оливье Кусимаком после сеанса. Зал был полон, зрители аплодировали. Режиссер был растроган и окрылен. «Сладкое зло» — его первый кинофильм. До этого он снимал только телесериалы.
Оливье, как вы себя чувствуете?
Как можно себя чувствовать, когда вы чувствуете, что вас любят?
Вас любят?
Мою работу, мою страсть оценили. Это прекрасно. Я говорю это не для того, чтобы потешить свое эго. Мне кажется, что я так вложился в этот проект, что от моего эго остались одни ошметки. У меня нет амбиций великого режиссера. Я просто хотел немного признательности со стороны зрителей. Вот и все.
А как вы можете резюмировать, о чем речь в вашем фильме в трех словах для кого-то, кто его не видел?
Я бы сказал, история манипулирования молодой девочкой взрослым мужчиной, которая начинает сомневаться в своих моральных правилах и в конце концов понимает, что он повсюду ошибался. Человеческое существо бесконечно сложное, и нет способов, в том числе законных, помешать ему понимать, сколько черного и запретного в нем заключено.
Критики сразу назвали ваше кино нуаром.
В Париже один критик сказал, что фильм настолько мрачен, что стал интересным. Я бы не сказал, что он мрачный. Он, конечно, не безумно весел, но каждый человек проходит этапы, когда сомневается в себе и правильности своих поступков. Это болезненно, но всегда есть возможность начать сначала, перестроить себя, вырасти. Мы растем через испытания, а не через радость. Я не хочу сказать, что надо искать испытаний для того, чтобы вырасти, но если испытание приходит, надо принимать его как шанс. Меня постоянно сравнивают с Шабролем. Когда человек видит историю мелких буржуа во французской провинции, сразу есть соблазн сказать: «Это Шаброль». Но это всего лишь контекст. Шаброль занимался социальной критикой, я же нет. Карты перетасованы, проблематика провинциальных зажиточных мещан сегодня уже не так актуальна. В своем фильме я говорю о том, что в человеческом существе заключено столько жестокости и хрупкости одновременно, что оно опасно для других и для себя самого. И несмотря на все это, оно пытается вырасти над собой. И face à tout ça, essayer
de grandir. Вы всегда говорите, что избегаете судить других. Не потому ли ваш главный персонаж судья по профессии? Он же потом за это и наказан.
Да, я нахожу омерзительным судить других. Я думаю, что одна из самых прекрасных вещей, которые можно сделать, один из самых изумительных актов любви между людьми, отношения, через которые можно действительно вырасти и свершиться, реализоваться, это научиться ставить себя на место другого человека. Если у вас достаточно сочувствия, вы становитесь толерантным и благородным. Это избавляет от необходимости судить. Задайте себе вопрос, как бы вы поступили в этой ситуации. Это обобщает и делает относительным практически все.
Нелегко стать на место поочередно каждого персонажа. Наверное, это изматывает.
Да, я не могу быть одновременно моряком с юга Аргентины и проституткой из Бангкока, адвокатом из Нью-Йорка и учительницей из Праги. Культурные референции разные, но все же психология одинаковая. Женщина остается женщиной, страдание есть страдание, желание повсюду желание. Несколько раз у меня, признаюсь, не получалось, были несостыковки. Конечно, это нелегко.
В одном из интервью вы сказали, что ваш следующий фильм будет более светлым, ясным. Что это значит?
«Сладкое зло» — это такой тяжелый груз, который надо переварить. На это нужно время. Светлый выход из этого фильма в более оптимистическую картину для меня не очевиден, даже если он существует. В этом фильме у людей не было надежды. Теперь я хочу снять о ком-то, кто все время надеется. Знаете, я думал о том, что комедия у меня бы вряд ли получилась, потому что ничего смешного я просто не вижу. Но я хочу видеть. Я надеюсь снять в будущем комедию. Я думаю, это высший жанр в кино. Он очень трудный.
Pourtant que c'est un genre difficile.
Вы полагаете, что снять комедию намного труднее, чем нуар?
Это крайне сложно, снять удачную комедию. Грусть есть грусть, это общепризнанное понятие, а вот смеются люди разному. И если с вашей комедией никто не смеется, тут уже разговоры об интерпретации не помогут, вы облажались. В любом случае, если я когда-то буду снимать смешное, это будет сатира. Не просто смех, а издевка, стигматизация общества. Комедия должна быть еще и умной. За такую бы мне не было стыдно. Я думаю, хорошо, если получится что-то похожее на «Некоторые любят погорячее» или «Рыбка по имени Ванда» или «Большой куш». Вот такие комедии мне нравятся.
Русские комедии не называйте.
В русском кино у меня только одна любовь — Тарковский. Он не идет на консенсус ни с историей, ни со зрителем. Если одолеть скуку, то наградой будет что-то совсем невероятное. Путешествие внутри себя.
Расскажите про свое путешествие.
C'est dans une chambre, dans Nostalgia. Vous avez un lit, vous avez une fenêtre de part et d'autre, à droite et à gauche.
Ностальгия. Комната. Окно слева и окно справа. Камера двигается очень медленно и вступает в сумеречную зону, зону из материала, который нельзя распознать. Мало-помалу диафрагма раскрывается, и вы входите в необитаемую зону, но находите там другие формы жизни. Он играет с восприятием расстояний, масштабов, эмоций. Например, вы видите что-то большое, скажем, реку, а потом камера выхватывает, но постепенно. Маленький ручеек дерьма в земле. Он приближается, приближается, и вот он сам уже становится почти рекой. Навоз превращается в гору. Игра с бесконечно большим и бесконечно маленьким, при помощи одной лишь камеры, которая ездит зад-вперед, приближает вас к познанию мира. Почти дает ответы на вопросы, что такое материя и что такое мы в ней. Это тайная метафизическая алхимия Тарковского, в которой вы ничего не понимаете. Он вас протаскивает через это полтора часа, вы ничего не понимаете, и потом в один прекрасный момент вдруг возникает нечто. У меня это озарение случилось в маленьком кинозале в Париже. Внезапно я встал на колени. Это был абсолютно интуитивный порыв. Вы представляете, что это значит? Вы работник кино. Вы отбросили все нетерпимые религии как неприемлемые. Вы смотрите кино, вам скучно. И вдруг у вас все переворачивается. Извините, это слишком волнующе для меня. Я думаю, это экстраординарный подарок. Я даже не знаю, до какой степени сам Тарковский сознательно делал эти вещи.
Тарковский a pu maîtriser cette sorte de chose.
Так что это была за сцена?
Сцена в бассейне, когда один мужчина обещает другому переплыть бассейн, держа зажженную свечу в руке.
Оливье Кусимак, автор фильма «Сладкое зло», отвечал на вопросы Екатерины Прокофьевой. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» на волнах свободы мы встретимся с музыкальным критиком Дорианом Лински, автором книги «33 революции в минуту».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вызовет ли сочувствие аудитории, следящей за процессом ЮКОСа, ответное слово Михаила Ходорковского? Об этом спорят политологи Андрей Пиантковский и Алексей Подберезкин.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале в среду был предотвращен крупный теракт. Взрывное устройство мощностью до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте было обнаружено на улице. Михаил Ходорковский, выступая в Хамовническом суде Москвы, попросил вынести ему оправдательный приговор. В Берлине открывается выставка, посвященная Михаилу Ходорковскому. Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу проект закона о полиции. Президент не исключил, что в процессе рассмотрения в парламенте в законопроект могут быть внесены изменения. Реформа милиции предполагает сокращение ее численности, а также переименование в полицию. Защита главы Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова, осужденного на 3,5 года лишения свободы по обвинению в похищении людей, обжаловала решение суда. Во Франции национальное собрание одобрило пенсионную реформу, несмотря на массовые протесты против законопроекта. Вчера документ утвердил Сенат. Число погибших в результате землетрясения, вызванного им цунами в Индонезии, превысило 270. Таковы последние официальные данные. Более 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Международный террорист Усама бин Ладен намерен мстить Франции. В аудиозаявлении, которое прозвучало в эфире телеканала «Аль-Джазира», предположительно, лидер Аль-Каиды угрожает убивать граждан Франции, если их страна не выведет войска из Афганистана. В Астрахани прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении.
Свободы, вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость Дориан Линский, британский музыкальный критик, колумнист газеты «Гардиан». 3 года он работал над книгой «33 революции в минуту». Это история песен протеста в музыке Великобритании, Соединенных Штатов, Нигерии, Чили и Ямайки. Книга выйдет в свет в марте в Великобритании. Елена Власенко говорила с Дорианом Линским о том, что случилось с русским роком, как Юрий Шевчук превзошел Боба Дилана и чем Noize MC похож на средневекового менестреля.
Удалось ли вам выявить некие закономерности в появлении песен протеста, связь между появлением таких песен и событиями, происходящими в стране?
Связь это вполне может быть, если существует общественное движение, которое в песне протеста нуждается. Музыка служит очень эффективным инструментом информирования, привлечения сторонников, поддержания боевого духа и формирования нравственных ценностей. Именно так ее и использовали, например, члены правозащитного движения в Америке в 1950-60-х годах. Самый известный пример – песня «Все преодолеем» – «We shall overcome». Когда в 1980-е была запущена кампания по освобождению Нельсона Манделы, песню ему посвятила британская группа Special AK. Ее легко было напевать, и напевающий автоматически становился участником кампании. Тоже можно было видеть и в 1970-е на Ямайке. Политические партии использовали песни регги, чтобы больше людей узнали об их оппозиционных взглядах и выразили свою поддержку. Протеста может стать общественным гимном, если в обществе есть желание перемен, но сама она не может породить такое желание и тем более его исполнение.
Часто ли авторы песен протеста становятся правозащитниками или политиками?
Таких примеров немного. Все-таки политика и развлечения – вещи очень разные. Многие музыканты выражают свое мнение, но не готовы сделать следующий шаг – в политику. Питер Гэррет был вокалистом австралийской группы Midnight Oil, которая немало песен протеста посвятила правам австралийских аборигенов. В конце 1980-х одна из них, Better Burning, стала хитом. Сейчас Питер Гэррет – политик. Бразильский исполнитель Жильберто Жил, хоть и не самый яркий протестный певец, но в 1960-е годы был однозначно на стороне левых и за свою музыку был даже арестован. А в 2003-2008 годах он был министром культуры Бразилии. Нигерийский композитор и исполнитель Фелла Кути в 1970-е пытался баллотироваться в президенты, но его заявление не приняли. Шаг в политику требует от музыкантов небывалого для многих из них прагматизма. И далеко не все готовы заняться работой тяжелой или нудной, бумажной, искать компромисс, пытаться влиять на нужных людей. Отчасти поэтому солист группы U2 Боно своего рода активист-фрилансер. Говорят, он всерьез намерен заняться политикой, но, думаю, это вызовет мало одобрения.
Приходит на память одно из недавних интервью Боба Дилана. Он с недовольством вспоминает свою знаменитую пресс-конференцию 65-го года в Сан-Франциско, где его, в частности, спрашивали о способах спасти планету и решить все социальные проблемы. Недовольство объясняет так: о проблемах пел, но понятия не имел, как их решать. Такой подход – задавать вопросы и не давать ответа на них – общий для всех авторов песен протеста, на ваш взгляд?
Так себя ведут большинство музыкантов. Давать ответы затруднительно даже тем, у кого это входит в рабочие обязанности. Посмотрите на правительство или политиков. Каких тогда решений ждать от музыкантов? Боб Дилан появился в тот исторический момент, когда общество испытывало сильнейшую потребность в такой фигуре, как он. В нем бушевал рок-н-ролл, возрождался фолк, и люди загорелись идеей в политических целях использовать его энергию, молодость и способность волновать. Иными словами, в нем видели подходящего революционного лидера. Это застало его врасплох и очень встревожило. В своих мемуарах он признается в страхе. В нем видели лидера, которым он стать не стремился. Пример Дилана на всех музыкантов повлиял и для многих до сих пор служит предостережением. Если пишешь о политике, некоторые люди ждут от тебя большего, чем ты готов по своей воле совершить.
Едва ли кого-то можно сравнивать с Бобом Диланом, но синдром видеть в музыканте лидера, которым он не очень-то стремится быть, возможно, наблюдается и в России. Блогеры выдвигают музыканта Юрия Шевчука в президенты на виртуальных выборах, а коллеги критикуют его за то, что он не может эти кампании остановить и якобы превращается в политика. Где, по-вашему, лежит грань между музыкантом-гражданином, исполнителем песен протеста, и музыкантом-политиком?
Наглядный пример — U2. В течение 20 лет они говорят, что задают вопросы, а ответов не дают. Году примерно в 2000-м Боно решает уделять больше внимания гражданской активности, общается с политиками, участвует в кампаниях против СПИДа в Африке. С тех пор его нещадно критикуют, и даже музыканты из его группы не выглядят счастливыми. Пойти на это — большая жертва со стороны Боно. Люди зачастую думают, что это погоня за властью и вообще голос эго. Может быть, отчасти, но главным образом, это большая жертва. Он сознательно шел на риск подвергнуться серьезной критике. Юрий Шевчук точно так же идет на риск, ведь намного проще сказать «я просто певец». Так сказали Боб Дилан, вокалист американской группы R.E.M. Майкл Стайп и многие другие музыканты. Сначала им показалось, что их переполненные восторгом поклонники слишком многого от них хотят, например, желают видеть в них экспертов по публичной политике. Музыканты сказали «нет» и вовсе перестали писать песни на политические темы. Любопытно, что Дилан с тех пор, как стал столкнулся с такой мощной реакцией своих поклонников, написал всего 2-3 политических песни. Коллектив R.E.M., обеспокоенный своим протестным статусом начала 90-х, не писал песни протеста в течение 10-12 лет. Необходимо мужество и требовательность к себе, чтобы не сказать «я просто певец».
Есть жанровая тенденция. В России, например, самые громкие песни протеста в последнее время звучали от исполнителей рэпа, а не рока, от которого традиционно ждут протест. Что случилось с рок-музыкой?
История песен протеста позволяет судить о том, что песни с политическим посылом тогда вызывают максимальный отклик, когда исполнены в новых или воскресших жанрах. В 1960-е возродился фолк, в 1970-е песни протеста звучали в стиле регги, затем в стиле соул, затем в жанре хип-хопа. Хип-хоп и вовсе завязан на словах. Представьте, что вам надо наполнить смыслом 12 строф, да вы просто вынуждены написать что-то интересное. Кроме того, хип-хоп обладает силой и притягательностью неофициальности, подполья. Рок старше, его время 60-е годы, и из-за панк-рока с его противопоставлением официальной политике конец 70-х и 80-х годов. Сейчас очень мало рок-коллективов можно условно назвать политическими. Это Rage Against the Machine, Green Day, в какой-то степени Radiohead. Причина немногочисленности в старении жанра. Именно старением объясняется и то, что хип-хоп в Америке становится все более аполитичным. Поэтому и вызывает российский Noize MC столько эмоций. Два обстоятельства – молодость русского хип-хопа и необходимость высказывать неудовлетворенность российским правительством – стали почвой для таких песен протеста. Я не удивлен, что их исполнили не звезды русского рока, а исполнители более андеграундный.
big rock stars.
Может ли песня протеста на что-то повлиять, если исполнитель одинок, если большинство музыкантов предпочитают не посвящать песни актуальным проблемам?
Даже одна единственная песня может обладать протестной силой. Она выделяется. В истории периодически случается всплеск, когда песни протеста становятся модными. Музыканты, которым они удаются, считают должным продолжить их писать. В итоге излишек песен протеста приводит к пресыщению. Они становятся в тягость слушателю. Лично я люблю их, но не стал бы слушать постоянно. Когда люди сыты по горло серьезными политическими посылами, им хочется чего-то забавного. Поэтому главный закон поп-музыки — постоянное балансирование смешного и серьезного. Этот баланс музыки Великобритании, Америки, России свидетельствует о том, что музыка не предназначена для того, чтобы нести много политических посылов. Такова тенденция, и тем ярче выглядит исключение из нее музыкант Noize MC. Почему? В его песне о Мерседесе не говорится о том, как вообще хороши мир и свобода. Речь идет о конкретном событии. Такой прием восходит к англо-американским песням протеста 1930-х годов и шире к традициям многовековой давности, когда не было газет и новость можно было передать только через песню. Если бы все были как Noize MC, песни протеста не вызывали бы такой реакции.
Then, you know, it wouldn't seem so exciting.
Сегодня я буду вариться в соседнем котле с Евсюковым, но сейчас я жив, здоров и по полной упакован. Застрахован на все 100 от происшествия любого. Помимо прочего, мы давно знакомы с Вовой. Обладаю умением изменять пространство и время. Выходит из строя разом все камеры наблюдения, если на них засняты улики моего преступления. И засуньте себе поглубже свое народное мнение. Людишки поголдят, поголдят и угомонятся. Моська лает, слон остается при чистой репутации. Я признаться уже и не помню толком, кто такие Вера Сидельникова и Александрина Ольга. Mercedes S666, прочь пути в Либей, под колеса не лезь. Жалкая червь трепещи на трассе Патриции. Мы опаздываем под дорогу колесницы. Mercedes S666, прочь пути в Либей, под колеса не лезь. Жалкая червь трепещи на трассе Патриции. Мы опаздываем под дорогу колесницы.
С Дорианом Лински, автором книги «33 революции в минуту», говорила Елена Власенко. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Прошел год со дня смерти философа и писателя Александра Моисеевича Пятигорского. Мы с моим коллегой Кириллом Коблиным, который хорошо знал Пятигорского, договорились поговорить сегодня об одной только его книге – романе «Вспомнишь странного человека». Кирилл, я помню наш давний разговор об этой книге, и вы говорили о том, как тяжело она открывается читателю, как трудно найти к ней ключ, как легко заблудиться в этом лабиринте. Вы для себя, как читатель, нашли из этого лабиринта выход?
Ну, как мне кажется, да, хотя ни о чем утвердительно говорить, когда мы говорим о Пятигорском, совершенно невозможно. Прежде всего, надо помнить, что Александр Моисеевич Пятигорский никакой не беллетрист. Он философ, который периодически оказывался в разных ситуациях, так сказать, забредал в разные ситуации. Вот точно так же, как он читал лекции, когда читал лекции, он все время ходил по аудитории. Вот тут туда забредет, то сюда забредет. Вот он иногда забредал вот в такую ситуацию написания романа, сочинения романа, в ситуацию романа. И книжки, а, собственно, он написал три романа, как известно. Это «Философия одного переулка», «Вспомнишь странного человека» и «Древний человек в городе». Вот три раза он забрел в ситуацию романа. И три романа получились довольно разные, хотя они объединены, безусловно, и личностью самого Пятигорского, и, в общем, некоторым набором идей, скажем так, или интенций, если угодно, которые там выражены, благодаря которым, собственно говоря, эти произведения и можно читать. Еще раз скажу, литературных красот или даже сколь-нибудь привычные для чтения беллетристики вещей, связанных с описаниями природы, с сюжетами, с последовательностью событий, а иногда даже и со здравым смыслом, в этих романах не найдешь. Там происходят самые-самые-самые, что ни на есть, фантастические вещи. Ну, в «Философии одного переулка» там главного героя, мальчика, сажают в 1937 году на поезд в Москве, и он усыпает и просыпается на платформе в Париже, где его встречает небольшая делегация довольно известных людей. И вот такие вещи происходят совершенно разными персонажами, вещи фантастические с точки зрения обычного мышления или просто даже здравого смысла, но надо помнить, что философ, который забрел в ситуацию романа и поставлен перед необходимостью сочинить книгу, в которой есть какие-то герои, которые что-то говорят, что-то обсуждают и что-то с ними происходит, он это делает. Но логика, которая за этим стоит, совершенно не беллетристическая, а совершенно иная. В общем, можно сказать, что первый и второй и третий роман, особенно второй, «Вспомнишь странного человека», это романы об истории.
Роман «Вспомнишь странного человека» был переведен на немецкий язык, и в 2001 году в Берлине состоялась презентация, и во время этой презентации возникла полемика. Наш корреспондент Юрий Векслер побывал на этом вечере, и вот записи, которые он тогда сделал.
Презентация эта собрала тогда неожиданно для многих большую аудиторию. По традиции подобных вечеров, автор и переводчик романа поочередно прочитали несколько его фрагментов. Александр Пятигорский читает из романа «Вспомнишь странного человека» эпизод посещения героем повествования, русским промышленником Михаилом Ивановичем, банкира Маркуса Валленберга в середине 20-х годов.
«Рапалло!» — звучал нагретый жаром гостиной низкий мягкий голос Маркуса. «Рапалло могло бы быть началом этого органического для обеих разоренных стран союза. Этот союз России и Германии успокоит жажду реванша у немцев и поможет разумной организации русских». Боже милостивый, не сошел ли этот человек с ума? Или он уже пытается задушить сомнения? Господин Валленберг, видели ли вы когда-нибудь своими глазами, Людендорфа? Не имел удовольствия. А Ленина? Разумеется же, нет, но думаю, что эти два человека вполне могли бы договориться при личной встрече, если, конечно, этому не помешает третья сторона. Сам я от всего сердца был бы готов содействовать этому сближению всеми имеющимися у меня средствами. А не содействовал ли уже?
Затем слово взял немецкий историк, специалист по советской истории Карл Шлёгель. Он, в частности, сказал: «Я должен заметить, что как историк я не являюсь поклонником творчества, в котором историческая личность берется в качестве предлога для повествования. Я считаю, что следует находиться в соответствии историческим личностям. Но есть свобода писателя, позволяющая ему делать с персонажем, в том числе и с историческим, что ему заблагорассудится. В данном случае мы имеем дело с представлением атомизированной, раздробленной и погребенной под обломками истории биографии Михаила Ивановича Терещенко. Это легитимно, но как историк я желал бы иного. Однако это было огромное удовольствие и прекрасное переживание услышать авторское чтение Александра Пятигорского.
Александр Пятигорский zu hören. Es ist ein unglaublich schönes Erlebnis gewesen.
В ответ на критику со стороны Шлёгеля и упрек в антиисторизме, Пятигорский, уйдя с подиума и, соответственно, от микрофона, расхаживая по залу и, что было ему свойственно, бурно жестикулируя, обрушил на зал лавину своих контраргументов по-английски. Карл Шлёгель попытался один раз прервать Пятигорского своей репликой, но автор продолжил свой поход в защиту творчества. Вечер был несколько скомкан. Когда же он закончился, я попросил Карла Шлёгеля суммировать его впечатления.
Я не разделяю точки зрения господина Пятигорского, но я понял, что его двигает, что его страсти, почему эта тема для него так важна. Все-таки я хочу сказать, что касается истории 20 века в России, надо огромное количество каких-то новых подходов, биографии, микроистории и так далее, особенно биографии. Почти не существует биографии всех крупных или даже не крупных, средних, но важных людей в России. Терещенко, Рябушинский, Морозов, Мамонтов и так далее. И даже большевистская личность. У нас нет биографии Луначарского, нет Бухарина и так далее, и так далее.
И Александр Моисеевич Пятигорский любезно согласился тогда же коротко сформулировать свою основную позицию в полемике со Шлегелем.
В крайне, конечно, упрощенном виде. Я просто думаю, что, говоря об истории, люди смешивают две вещи. Ход событий, которые они могут знать или не знать. И второе, человеческая идея об истории, которая может не иметь вообще никакого отношения к ходу событий. Это просто стойкая привычка сознания рассматривать какие-то факты как истории. Вот я думаю, что как бы наука истории, она, конечно, строго говоря, она имеет дело прежде всего с сознанием, а не с такими, казалось бы, природовидными событиями. И очень трудно, конечно, убедить в этом историка, для которого есть некоторая абсолютно историческая объективность. Хотя многие историки стали понимать, и даже раньше понимали, что история – это подход к событиям, а не сами события. Это способ нашего мышления о событиях, которые мы называем «история». Есть много древних культур, которые, наблюдая события, никогда не наблюдали их исторически. Были культуры древние, где людей вообще совершенно даже не интересовало, что было до и что было после. Мы же универсализируем наш исторический подход, считая его абсолютным. Вот это то, против чего я как бы не могу не выступать. Поэтому я скорее согласен, я не помню, кто это мне сказал, что русская история нового времени гораздо лучше читается в романах и рассказах, чем в исторических статьях. Это не абсолютная правда, но в этом что-то есть.
Это были записи, которые сделал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер в 2001 году на берлинской презентации немецкого перевода романа Александра Пятигорского «Вспомни странного человека». И я снова обращаюсь к Кириллу Кобрину. Кирилл, что вы готовы добавить к этому спору об историзме, спору девятилетней давности?
Вы знаете, спор об историзме в данном случае велся людьми, которые не то что не понимали друг друга и не могли друг друга понять, потому что они находятся в разных, так сказать, плоскостях. С одной стороны, профессиональный историк Карл Шлегель, который привык оперировать фактами и привык создавать из этих фактов некое последовательное повествование, обусловленное причинами и которые потом порождают некие следствия. Да, это обычная историография. Что же касается концепции истории у Пятигорского и вообще к его отношению к истории, то оно, во-первых, претерпело довольно серьезные изменения. Я помню времена, я еще общался с Пятигорским, 15 лет, с 1994 года, естественно, я читал его работы, которые написаны были до этого. Александр Моисеевич прошел такой путь от такого анархистского, что ли, если угодно, или буддистского отрицания вообще невозможности какой бы то ни было истории, к невероятному интересу, который вызывала в нем история вот в последние годы жизни. У него всегда дома лежал, вот около кресла, где он обычно сидел, курил и разговаривал, и читал, и работал. Так вот, там всегда лежал Тацит. Он всегда последние годы читал, перечитывал, бесконечно перечитывал Тацита, читал огромное количество исторических книг. И так как я сам по образованию историк, то в основном разговоры, которые мы вели, в основном касались истории. Но история его интересовала не вот та, которую пишет Карл Шлегель, а это блестящий историк, и его коллеги, а его интересовала история. Он всегда говорил, что история – это не отрефлексированная метафора сознания или не отрефлексированная структура сознания. В этом смысле, уж извините за некоторые учености, его концепция, она, конечно, была абсолютно буддийской, и для того, чтобы понять, на что она более-менее была похожа, достаточно вспомнить отношение к истории Льва Толстого. На Льва Толстого очень сильно повлиял буддизм, на самом деле, и «Война и мир», она написана отчасти с этой точки зрения. То есть, иными словами, то, что мы называем историей, это наше представление о некоторой последовательности событий и о некотором смысле, которым мы наделяем вот эти самые события. На самом деле, эти события – это хаос, это просто набор неких феноменов, дхарм, как говорят буддисты, в которых не заложено вообще даже возможности какого-то смысла. Только человеческое сознание может вытащить из этого какой-то смысл. Как вы понимаете, это противоположная позиция той, которую представляет обычная историография. Поэтому мышление Пятигорского об истории, оно и было мышлением о сознании, об историческом сознании и о сознании, которое мы, ну, думает и мыслит, и наблюдает истории. Собственно говоря, вот книжка «Вспомнишь странного человека», она именно об этом. Это, с одной стороны, предприятие заведомо провальное, так как эта книга представляет собой процесс последовательного саморазрушения биографического повествования о некоем Михаиле Ивановиче, в котором маломальски искушенный читатель радостно опознает друга Блока и министра Временного правительства Михаила Ивановича Терещенко. Первая часть романа, несмотря на некоторые довольно сильные странности и несуразности, все-таки создает иллюзию, что тот, кого вспоминает, действительно Розенкрейцер и миллионер Терещенко. Однако, стоит переместиться этому повествованию из одной стороны в другую, из одного времени в другое, выясняется, что Михаила Ивановича было два. А потом выясняется, что, может быть, и никакого Михаила Ивановича, уж извините за цитату из Набокова, не было. И дальше идет процесс чудовищного обессмысливания всего того, что происходит, и повествование распадается на какие-то просто атомы, и становится ясно, что собирает вместе эти атомы только сознание писателя и читателя, когда он это дело читает. Конечно, Шлегель должен был возмутиться такому делу.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин о книге Александра Пятигорского «Вспомнишь странного человека». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. What the Iranian regime must understand. Kaido is that now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».